14 часов 5 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня суббота, 12 июля. У микрофона Евгения Волгина. Всех приветствую. Это программа «Русский дух». И говорить мы сегодня будем о евреях в России. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер у нас в гостях. Юрий Исаакович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение присылайте по номеру +7 925 888 88 948. И есть у нас еще твиттер «Говорит Москва», так что все эти координаты для вас, уважаемые слушатели, для ваших вопросов, ваших комментариев. Но информационный повод был следующий. Владимир Путин встретился с представителями международных общественных и религиозных организаций. В основном приехали в Кремль раввины из Израиля, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Франции. Я просто зачитаю несколько цитат Владимира Путина, о чем вообще речь шла. Он пообещал, что Москва продолжит активную борьбу с попытками переписывания истории, проявлениями неонацизма, ксенофобии, антисемитизма. Кроме того, российский лидер поблагодарил еврейские общины, общественные организации, которые продолжают борьбу с любыми проявлениями, попытками нацистской идеологии. Он говорит, что мы считаем вас в этом отношении самыми близкими союзниками и прошу вас рассматривать и нас в таком качестве. Президент отметил, что встреча проходила как раз-таки накануне скорбной даты трагических событий июля 1942 года, когда в Севастополе были убиты тысячи евреев, и заверил своих собеседников, что Москва будет бороться с любыми проявлениями нацизма. Я так понимаю, Юрий Исаакович, вас не было на этой встрече, но вы, в принципе, следили.
Я кое-что знаю, да, конечно, об этой встрече, да. Там в основном раввины были, только, я говорю, Леня Барт там как-то затесался, такой общественный деятель еврейский из
Америки. Это какая-то знаковая встреча или все-таки несколько протокольная? Ну вот просто протокол.
Там это достаточно странно по подбору участников. То есть, с одной стороны, там были достаточно, скажем, можно даже применить слово «большие известные раввины». Там был раввин Лау, который был главным раввином Израиля, узник Бухенвальда, которого спас... Я дружу с раввином Лау, которого спас военнопленный русский, советский военнопленный Бухенвальде из Ростова. Я его пригласил в Ростов, и мы были в Ростове с ним, с Лау, и он встречался с дочерьми. И это была очень такая знаменательная, такая очень теплая встреча. Он с ними поддерживает отношения, приглашал их в Израиль. Он такой большой. Он был главным раввином. Сегодня его сын главный раввин Израиля. Потом там был тоже главный сфарский раввин Израиля сегодняшний. Вот. И наши раввины, представляющие Хабад. Главный раввин Лазар и Борода. Там не было почему-то раввинов Кирора, Шаевича, хотя Шаевич тоже недавно был орденом награжден. Потом там тоже странная ситуация. Раввины из Европы были, а главного европейского раввина, который одновременно является главным раввином Москвы, Пинхас Голдшмидт, почему-то не был, хотя он тоже сегодня является гражданином России. То есть вот, да, и там... То есть такой он был достаточно странный подбор. Это первое. Второе... Конечно, я благодарен Путину, что он вспомнил о скорбной дате Севастопольской, но может быть что-то изменится в этом отношении. Россия одна из немногих стран-победителей Второй мировой войны, которая до сих пор не имеет Дня памяти жертв Холокоста. То есть 27 января, который весь мир считает Днем памяти жертв Холокоста, День освобождения Освенцима Красной армией, в России таким памятным днем не является.
Вы имеете в виду на государственном уровне?
Памятным днем — это за то, что имеется закон. Памятный день — это в соответствии с российским законом. Вот, это первое. Второе, к сожалению, к большому горю, такого нет дня в календаре, 365 дней, которые нельзя было приурочить к какой-то скорбной дате. Там 12 августа расстреляны евреи Ростова. Самое большое захоронение на территории России. Там около 20 тысяч человек было расстреляно 12 августа 1942 года. Вот, поэтому
но, это... с другой стороны, смотрите, Юрий Исаакович, я просто пытаюсь понять, а если у нас есть и дни повиновения погибших вообще в ходе Великой Отечественной войны, зачем кого-то выделять?
Ну вот, подождите, мы с вами в контексте встречи говорим, что встреча приурочена к расстрелу евреев Севастополя. Я вам говорю, что нет такого дня в календаре, что нельзя было приурочить к какому-то месту, где были расстреляны евреи на территории бывшего Советского Союза, или даже на территории России.
Почему вот это важно говорю. Для еврейской общины в России? Почему это важно?
Еще раз, мы с вами обсуждаем тему встречи президента России с раввинами в преддверии дня расстрела евреев в Севастополе. Так, вы же этот вопрос поставили. Я вам отвечаю, что нет такого дня в году. Почему это важно? Это не только важно для евреев. Президент же сказал, что это важно не только для евреев, а и для всей России. Я с ним согласен. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки это, вот эта ситуация, как она была развернута, встреча, да, это все-таки имеет адресатом Севастополь, Крым и, значит, наше участие в, в тех событиях, которые сегодня происходят в Крыму. Вот я, скорее всего, это рассматриваю именно в таком, это некая такая...
Наша российская или наша, ну, в смысле, конгресса евреев?
Сегодня, учитывая, что сегодня мы оказываем, мы, это российский еврейский конгресс, оказывает помощь еврейским общинам Крыма.
Какого рода?
Мы, значит, начиная буквально с первых дней, мы отправляли туда финансовую помощь, мацу там Пейсах был, раввинов отправляли туда. Там сильные реформистские общины есть. Вот. И выделили денег на ремонт синагоги в Симферополе. Вот той как раз синагоги, которая была осквернена во время беспорядков, которые там были в Крыму. Вот. Поэтому я думаю, что вот эта связь, я вижу вот такую связь, что, ну, что мы пригласили раввинов со всего мира, чтобы рассказать им о том, что будет. Ну, вот, ну, то подробности мы посмотрим, какие в ближайшее время. Да, я, насколько я понимаю, что после этого там был визит раввинов в Крым, я не знаю, кто был там, но и какие-то будут последующие. То есть это вот такая заявка на работу в Крыму. Угу. И, конечно, и нужна была российским раввинам, нужна была международная легитимизация их деятельности в Крыму по понятным причинам, потому что весь мир не признает сегодня российской юрисдикции в Крыму. Поэтому раввинам, чтобы заниматься сегодня Крымом, нужна была такая международная легитимизация. Мне кажется, что вот это событие, которое было, это примерно на это было направлено.
Но Владимир Путин говорил про борьбу с проявлением неонацизма, антисемитизма в России и так далее. А ощущается ли такое проявление или, может быть, некий рост?
Нет, в этом отношении, что надо сказать, и действительно поблагодарить и президента, и власти российские, что вместе вот... Нам удается работать вместе, рука об руку, в этой работе, и мы имеем очень хорошие результаты. Мы — это Россия. Сегодня в России по замерам, у нас в России сегодня не очень любят упоминать американцев, есть антидеформационная лига АДЛ, их замеры по антисемитизму в Восточной Европе, один из самых низких уровней антисемитизма в России, 30 показатель, в среднем по Европе 36. Украина, по-моему, 37.
Это результат какой работы? Что было
это сделано? Это результат... Ну, вообще, тут нужно сказать, что если взять бывший Советский Союз, то уровень антисемитизма в России всегда был ниже, чем уровень антисемитизма в Украине, где я родился. Я родился в Украине, а поехал учиться в Россию, потому что в России еврей мог поступить учиться в любое учебное заведение, в принципе. Ну, ограничения, может, были в столицах какие-то, в Москве, в Питере. А на Украине, где я родился, это была большая проблема.
И какая область?
Я родился в Житомирской области. Я щирий українець, можу спілкуватися українською мовою, не забув українську мову, закінчив українську школу на відмінно.
Ну, на российской радиостанции, к сожалению, не смогу поддержать ваш разговор.
Нет проблем, просто если есть у вас украинские слушатели... Вот, так я могу сказать, что да, первое, я их поприветствовал, и что я думал, могу думать одинаково и на русском языке, и на украинском.
Соответственно, вы поехали в Россию, потому что ниже уровень антисемитизма.
Ниже был уровень
антисемитизма. Как он на Украине проявлялся? Вот по-вашему,
очень это... интересно, да. Очень интересно. Я буквально... У нас есть замечательный раввин в Москве, родом из Саратова. У нас немного вообще раввинов русских, которые здесь получили образование и потом стали раввинами. Шимон Левин. Замечательный парень такой. Вот, и вот он, мы с ним были недавно в Пятигорске, там закладка большой новой синагоги. И он говорит: слушай, не знаю, что делать. Я впервые в жизни, а ему за 30, и он всю жизнь здесь жил, впервые столкнулся с антисемитизмом. Что-то ему сказали, жидовская морда, что-то такое. Или что-то в этом роде. Я не помню точно. Что... А он не знает, что этим делать. А я с этим вырос всю жизнь. Поэтому я говорю, слушай, немедленно напиши в Фейсбуке. Это очень интересно, это прикольно. Ты должен об этом сказать, что 30 лет тебе, это не надо молчать, об этом нужно громко сказать. Это очень интересно, потому что этого в России это было всегда достаточно маргинально. Вот уровень, вообще антисемитизм в России, то, что сегодня есть Россия, Российская Федерация, государство, где мы с вами живем, вот, он невысокий. И поэтому с каждым проявлением, которое мы встречаем, мы, конечно, боремся. Причем последний год, учитывая, что у нас появились проявления антисемитизма в федеральных СМИ, у нас организован ежесуточный сегодня мониторинг, и мы реагируем в момент. Сегодня произошло, мы сегодня же реагируем на это.
Каким образом? Ну, приведите просто пример.
Ну, у нас были высказывания на втором канале российского телевидения. Ведущая, которая интервьюировала Проханова, она сказала, что евреи сами виноваты в Холокосте. Не Проханов сказал, а она. Была немедленная реакция. Потом были случаи проявления антисемитизма на больших каналах телевизионных. Потом вот это даже не антисемитизм, но мы тоже в этом участвовали. Это такая была перепалка между, значит, журналистом «Комсомольской правды» и Гозманом по поводу...
Это в прошлом году еще было, да.
Да, ну вот мы с этого времени наладили суточный мониторинг, и вы знаете, это как-то... Причем мы не всегда публично выступаем в печати даже, но мы пытаемся...
А что, вы пишете в редакцию?
Мы, пишем в редакцию, и мы пытаемся придать этому... Мы пишем в те адреса, мы знаем те адреса в России, которые влияют на эту ситуацию. Иногда это выходит, это проявляется публично, чаще всего публично. Иногда персонально.
Но какая конечная цель?
Конечная цель кого? Обеспечить комфортное, лояльное существование еврейской общины в России.
А как разве евреев? Сейчас еврейское общение плохо живется в России?
Нет.
Некомфортно?
Ну вот я же вам привел пример. Вот пожилая женщина, он в ужасе был, молодой парень, раввин, прожил всю жизнь в России.
Ну, понимаете, нет, понимаю. Просто Юрий Саксович, иногда бывает, ну, на улице человек
когда
скажет, ну, ты дурак, прошел мимо, и
когда я родился в Украине, я к этому отношусь, у меня выработалась толерантность, резистентность некоторая. Ты мне сказал, жид, а ты кто? Потому что там я же родился в многонациональной, не украинской, не только украинской, это украинско-польская Украина такая. А ты хохол, а ты там, ну, еще кто-то, да, то есть это, причем это было частью, были драки на этом, было все что угодно, я родился в еврейском местечке, и когда я уезжал, там было 70 евреев оставалось, а расстреляно там 750 евреев во время войны, вот. И там оставалась такая... И поляки жили в местечке, и евреи. Украинцы жили в хуторах рядом. Сегодня там живут украинцы и поляки. Я там часто бываю, у меня много друзей. Но этот налет... Ну, я родился через 10 лет после войны. И, естественно, те люди, которые участвовали в расстрелах и разграбили еврейское имущество, они же жили здесь же. А моя семья потеряла половину. И, конечно, эта напряженность оставалась, она присутствовала, она такая была, ну, была. Она была и уровень государственный больше на Украине с разными там такими делами. А он столкнулся впервые, он прожил всю жизнь в России, вырос в Саратове, вот раввин. И он столкнулся впервые, он был шокирован. Надо ли ему уезжать в Израиль? Может, ему надо уехать, да? Ну, я же вам рассказываю то, что есть. Я говорю, ты что, наоборот, ты должен об этом... открыто сказать, ты должен поделиться. Но это мы должны здесь, это...
Не получается ли такого, Юрий Саксович? Я, может быть, не права, но просто мое впечатление, что вот, ну, мало ли кто что на улице сказал, но в конце концов детей тоже
конечно
учат быть, соответственно, ну, как-то там противостоять
же...
оскорблениям каким-то или отвечать.
Но он же не бросился с кулаками.
Не бросился, да.
Не
но
бросился.
При этом вы предлагаете, чтобы это обо всем узнали,
Фейсбук об этом узнал. Обязательно, конечно. Ему надо пережить эту травму. Он травмирован.
То есть он травмирован
этим. Он психологически травмирован был. Ему надо ее пережить. Как? Я во-первых, ты должен об этом поделиться со всеми.
Но это не проблема самого человека, который так это воспринимает. Потому что, ну вот кто-то называет кого-то дураком.
Это проблема человека, который так воспринимает. В то же время община может лишиться раввина. Он соберет семью, у него пятеро детей, и уедет в Израиль, у него там есть что делать.
Цепочка
длинная. Она очень такая, раз, и все, да.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948 это телефон прямого эфира. Плюс 7 925 88 88 948 это телефон прямого. Нет, простите, это у нас СМС-сообщение и твиттер наш, говорит МСК. Говорим сегодня о евреях в России. Получилось так, что еще о евреях на Украине мы говорим. 7373948, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Наденьте наушники. Да, сейчас воды сейчас принесем. Да.
Или кофе.
Здравствуйте, как вас зовут?
Лучше алло. Воды. Меня зовут Владимир Михайлович.
Владимир Михайлович, пожалуйста, да.
Вот я слушаю вашего. И вот комфортное проживание в России, он говорит, евреев. Они комфортно живут, я все... Вот он в организации, где были евреи, хотя я был русский.
Ваш вопрос и конкретно.
И они там достаточно комфортно себя чувствовали. Что я хочу только сказать. Евреи, евреи рознь. Я их делю на две категории, не буду называть какие. Вот. Но вот у меня, например, был партнер еврей, я его очень уважал. Это был честный, порядочный человек, который достаточно, ну, будем говорить, человек чести. Ну, были евреи немножко другие, которые ловчили, которые там что-то обманывали, пытались там где-то что-то урвать для себя, забывая, что есть коллектив, общество там и прочее.
Но вы выделяете, что именно был еврей такой, или все-таки был человек такой и был человек такой?
Ну, группы были евреев, да.
Все-таки это ключевое.
Такая группа, вот так. Понимаешь, в чем дело. Вот уехал в Америку этот честный, порядочный человек. Mm-hmm. Понимаешь, чем дело? Остались, но немножко...
Вопрос другие. Ваш конкретно, какой нашему гостю?
Ну, вопрос какой? Вот, а что вот ваш гость предлагает? Говорит, комфортно, комфортно. А как вот евреям? Я вот живу рядом, у меня дома на Трифоновской улице, там живут евреи.
Это там еврей, магазин просто. Даже.
Да.
И все нормально, понимаешь, чем дело? Достаточно комфортно они живут. Я вижу этих товарищей, которые ходят
в шляпу. То есть что значит еще более комфортно? Давайте так. Вот сейчас, в современной России, в современной Москве.
Ну, мы с вами начали с того, о чем говорил президент. Что да. У нас есть серьезные успехи в борьбе с антисемитизмом и другими проявлениями ксенофобии. И мы этим занимаемся как ежедневной работой, не как компанией, как ежедневной работой. Цель, вы меня спросили, какая цель? Я говорю, обеспечить комфортное существование, проживание. Что мы еще делаем для этого? Значит, у евреев, как у, скажем, социальной группы, есть специфические запросы. Например, религиозные. То есть мы строим и ремонтируем, поддерживаем, мы, как Российский еврейский конгресс, поддерживаем строительство и ремонт культовых зданий, сооружений и культурных центров. Можно перечислить там Томск, Воронеж, Саратов. Вот сейчас мы заложили синагогу и культурный центр большой в Пятигорске. У нас создана система социальной поддержки. Уникальная такая система практически во всех регионах России. Создал ее американский распределительный комитет Joint. Сегодня мы участвуем в финансировании тоже многих проектов Joint'а. Через эту систему не только мы, но и очень часто... Муниципалитеты местные, такие как там Петербург, в частности, нанимает эти организации для осуществления социальной работы в городе. Вот. И эти хеседы, они называются, эти социальные такие организации очень, достаточно тесно сотрудничают и пользуются большой поддержкой местных властей. Там, где они пользуются большой поддержкой, там Брянск, Тула, Воронеж, Омск, они достаточно серьезно работают и занимают большую долю, большую нишу во всех социальных проектах в том, что делается в регионах. Вот. Образование. То есть есть... Дело в том, что для того, чтобы быть евреем, для многих нужно знать, что это. Поэтому создано вместе с государством, при поддержке российского государства и местных властей муниципальных, создана система поддержки еврейского образования в России. И мы ее активно поддерживаем. Это обеспечивает, особенно в больших городах, особенно в семьях, где сегодня много экспатов, сегодня в России живет, правильно наш звонивший сказал, у него две группы. На самом деле намного больше категорий евреев живет в России, чем две. В частности, около 100 тысяч израильтян живет сегодня в России. Для них тоже очень важно, чтобы дети могли получать образование.
язык не потеряли. То есть, и много таких других специфических вопросов. Что мы будем делать в ближайшее время? Есть запросы, есть финансирование. У нас мы собираемся сделать телефон доверия. Такой еврейский телефон доверия, чтобы помочь людям адаптироваться к той ситуации, которая развивающаяся, меняющаяся жизнь сегодня в России, и получить поддержку, если нужно. Вот.
То есть какие-то проблемы все-таки остаются.
А не смотрите, сегодня в связи с событиями, которые происходят на Украине, серьезный подъем пошел, подъем отъезда в Израиль. Пошел он и в Украине, и в России. То есть эта ситуация распространяется, вот такая некоторая.
Но еврейская сегодня... карта же не настолько активно разыгрывается на Украине.
Как... Она достаточно, она разыгрывается серьезно или нет, это второй вопрос. Это, мне кажется, вот, если будем, мы потом можем обсудить. Сейчас речь о том, мы говорим о фактах. Сегодня очереди в израильское посольство до конца...
Чем они это мотивируют?
Вот... До конца года расписана очередь на... получение документов на отъезд в Израиль.
Какая мотивация?
Ну, я не знаю, я не встречаюсь обычно
нет, вы,
с этими
нет,
людьми.
Нет, просто смотрите, Юрий Александрович, вы говорите, есть украинская ситуация, в связи с этим есть некая ситуация в России, поэтому люди массово хотят покинуть Украину и Россию. И,
Украину еще больше.
Отъехать, да, в Россию. Я вас спрашиваю, в связи
вот
с чем?
Мы для этого хотим попробовать каким-то образом, может быть, это как-то успокоит людей. Ну, в общем, вот этот телефон доверия мы хотим сделать в ближайшее время. Мне сложно сказать, потому что мы не видим подъема антисемитизма. Возможно, это некоторые экономические проблемы, которые сегодня есть в России, и, возможно, из России это стало людей поднимать. Поэтому параллельно с этим проектом мы открываем еще два проекта. Проект «Первое трудоустройство» и «Первый бизнес». То есть мы хотим помочь людям. Потому что мы видим, кто едет. Едет молодежь, которая заканчивает школы, заканчивает вузы. И особенно в провинции российской не всегда может устроиться на работу. Поэтому параллельно с проектом «Телефон доверия» мы в ближайшее время откроем два специфических тоже еврейских проекта. Первое трудоустройство. Вот. И, значит, что-то и первый бизнес.
А мы... кто будет тогда, кто финансирует все эти проекты?
У нас есть деньги? Люди, которые, вот у нас есть уже...
Благотворительность.
Да, мы благотворительный фонд. Все деньги наши, это благотворительные деньги. На проект «Телефон доверия» у нас просто, он возник тоже в разговорах с бизнесменами, у меня были бизнесмены, я им говорю, что, слушай, такая есть проблема, что мы не понимаем, не всегда понимаем, что происходит, потому что у нас длинная цепь, мы связаны только с... общинами, в общинах тоже такая иерархическая структура, у нас нет обратной связи. Он говорит, давайте мы дадим деньги, давайте сделайте телефон доверия. У кого проблемы, пусть позвонит, может быть, мы сможем эти проблемы снять. И параллельно возникли еще две те, когда я советовался со специалистом, что нужно, да, людям что нужно? Людям нужна работа, вот, и, значит, людям нужно, потому что люди живут, на что-то нужно жить, да. Либо это работа, либо это свой бизнес. Поэтому мы вот эти два проекта в ближайшее время разработаем и внедрим.
Какова численность сейчас еврейской общины в России?
Нужно обратиться к тому человеку, который делит на две части, он, может быть, знает. Знаете, разные оценки существуют. Прежде всего, надо понять, кого мы считаем еврейской общиной.
Да, кого вы считаете?
Да, мы считаем, у нас самый либеральный подход. Мы считаем еврейской общиной людей, имеющих еврейское происхождение.
По матери?
Нет, я этого не сказал. Мы имеющих еврейское происхождение, то есть, который сам себя считает евреем, который это интересует. У нас есть абсолютно, с нами сотрудничают абсолютно русские люди. Вот потом вдруг он мне говорит, мы с ним знакомы 20 лет, ты знаешь, что у меня дедушка еврей. Но они себя не считают евреями, но они нас поддерживают финансово, они участвуют в некоторых наших проектах. Вот, таких тоже много. Причем меня часто за это критикуют, но я с удовольствием работаю и с евреями, которые приняли другую религию, и которые, ну, с разными. И...
Вы можете сказать, что насколько консолидировано еврейское сообщество?
Абсолютно расслоено и абсолютно фрагментировано.
Здесь, в России?
Везде. Это особенность. Это особенность еврейского. То есть, вот на
самом
при этом деле...
то, о чем, просто, понимаете, то, о чем вы рассказываете, у меня создается впечатление, что еврейское общество действительно такое государство в государстве. Консолидировано, значит, знает, ставит цели, этих целей пытается добиться и так далее.
Значит, еврейский народ на протяжении 2000-летнего изгнания сохранился как народ, потому что было сочетание вот этих двух вещей. Абсолютная автономия, фрагментированность существования каждой еврейской общины в отдельности и существование на государственных и надгосударственных уровней фондов и структур, которые консолидировали бюджеты какие-то и поддерживали финансово, организационно эту жизнь, образовательно эту жизнь. Да.
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сегодня гость программы «Русский дух» на радиостанции «Говорит Москва». Мы говорим в нашей программе сегодня о жизни евреев в России. Продолжим через 4 минуты после информационного выпуска. И ваши вопросы, уважаемые слушатели, обязательно зачитаю и приму звонки. 14 часов 35 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Русский дух». И у нас в гостях президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Говорим сегодня о жизни евреев в России. И, в принципе, то, что до информационного выпуска сказал Юрий Исаакович, что еврейская община не совсем консолидирована, как, наверное, того хотелось. Но все-таки я позволю себе вернуться в начало нашего с вами разговора. Мы отталкивались от того, что Владимир Путин встретился с представителями общественных международных религиозных организаций. Было очень много раввинов из Израиля, Австрии, Бельгии, Великобритании, вообще из Европы. И президент напоминал то, что происходило в июле 1942 года в Севастополе, когда были уничтожены тысячи евреев и крымчаков еще. Вы тогда говорили, что, в принципе, жалко, что в России нет памяти жертв Холокоста. Дня. И все, дня памяти жертв дня. Холокоста. Но вы не ответили все-таки на мой вопрос, почему это так важно? Ведь у нас есть память жертв всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Там много-много миллионов
это как,
человек.
Это что?
Ну, все-таки...
Это когда?
Ну, 22 июня мы вспоминаем. 9 мая мы вспоминаем.
У нас нет такого дня. Но мы, у нас принципе, есть 9 мая, День Победы.
Да,
есть.
В этот день...
Да, день Победы есть у нас.
Конечно, в этот день мы все равно вспоминаем тех людей,
у нас,
кто погиб.
Конечно.
22 июня мы вспоминаем бесспорно, тех, кто
но
погиб.
Есть международно признанные, установленные Организации Объединенных Наций. Россия голосовала за установление Международный день памяти жертв Холокоста. Что это значит? Мы, кстати, договорились, что уже в этом году мы договорились с директором департамента московского, который занимается межнациональными отношениями, вот, что мы с будущего года все-таки на уровне города Москвы будем это делать. Потому что это мероприятие проходит сегодня как мероприятие еврейских общин. То есть Международный день памяти жертв Холокоста, как установленная Организация Объединенных Наций, в России отмечается на уровне еврейских общин, даже не городов. Почему? Потому что это не является днем в российском календаре. Ну, где-то договорились, вот мы постараемся в будущем году сделать это с городом Москвой. То есть это уровень, на котором этот день отмечается. Почему это важно? Это важно потому, что там, где бережно относятся к памяти, там лучше живут. Вот когда мы говорим о переписывании истории, это очень правильно, но мы...
К жертвам Великой Отечественной войны у нас небережно относятся, вы считаете?
Конечно, нет.
Почему?
А потому что у нас до сих пор не захоронены останки расстрелянных. Потому что
продолжают захоронить.
Да, это занимаются волонтеры. Это не армия занимается российская. Это занимаются волонтеры со всей страны. Ездят и копаются в болоте. Знаете? Они,
конечно.
Да, конечно. И мы занимаемся вместе
возмущает?
С христианами. Меня не возмущает. Я говорю, что это погибшие солдаты. Солдаты советской армии. Но их захоронением занимается не армия, а волонтеры. Вот это. Вот. А вас почему это не возмущает? Почему волонтеры со всей страны, ребята, ездят? Ну, я их знаю, я с ними сотрудничаю. Они ездят, мы вместе занимаемся, потому что мы ставим... единственная область в России, Тверская, где у нас общий проект с губернатором по захоронению останков жертв Холокоста. Он это приравнял, губернатор Тверской области, к работе с захоронением со всеми останками. Так прошло-то сколько лет после войны? Сравните кладбище
Но масштабы гибели, вы же сами прекрасно
понимаете. Хорошо, но прошло 70 лет. Да. Почему этим занимаются волонтеры, а не государство и армия?
Чтут историю.
Подождите, этим. Они хорошо, почему армия не занимается? Это их военнослужащие, он оставил их на поле боя, армия, и не привела, не захоронила. У меня, у моей жены дед погиб, нету, никто не знает где. Ну?
То есть, по вашей логике, если, допустим, в России появится такой день памяти жертв...
погибших, да. Не только евреев 27 января, а остальных погибших должен был день памяти.
То есть вы все равно выделяете отдельно такие, отдельно такие.
Это разные жертвы. Люди погибшие, понимаете, тот еврей, который погиб с оружием в руках, а их погибло 200 тысяч евреев только в Красной
мирные
армии.
Жители деревнями гибли.
Что?
Мирные жители гибли деревнями.
Да, мирные жители гибли деревнями. Значит, это были такие ситуации, было, естественно. Не было государственной программы уничтожения никакого другого народа. Никакого другого народа. Кстати, мы достаточно тесно сотрудничаем в этом области вот сейчас с армянами. Я получил благодарность президента Армении. Меня вызвал посол армянский в Москве, и я получил благодарность президента за то, что мы тесно сотрудничаем. Будущий год у них столетие катастрофы. Армян. Вот. Это, да. Я просто пример вам привожу.
Я понимаю.
Да. Почему это важно? Это важно, чтобы больше не повторилось. Может быть, где-то когда-то мир поймет, что этому больше не должно повториться. Потому что именно это и нужно объяснить. Это очень тяжело объяснить, что уничтожение евреев... Кстати, тут сейчас мы возьмем второй аспект. Это была государственная нацистская политика. Ни к одному другому народу не было такой политики. Поэтому весь мир это выделил в отдельную дату. Это преступление было отдельно выделено на Нюрнбергском процессе. Отдельно. И весь материал собран. ЧГК работали, чрезвычайные государственные комиссии в России. Собрали весь материал. Это было отдельным пунктом обвинения нацистских преступников в Нюрнберге. Поэтому, вот только поэтому, и это есть день ООН установленный. Именно поэтому я говорю, что день, когда расстреляли евреев Севастополя, это очень важно для, и вообще все правильно, но кроме этого существует 12 декабря памятный день крымчаков, отдельно в Крыму. Мы, кстати, готовимся тоже к этим мероприятиям. Я связался с потомками крымчаков, и мы делаем здесь выставку. Вспомним их, да? Но таких дней нету дня в календаре, который свободен от этого. Но есть один день, 27 января. Спасибо.
692-й вас спрашивает...
Да, я возьму эту штучку.
Нет, 692-й — это СМС-сообщение, я зачитаю. Да. Русофобия и антисемитизм — явление одного порядка?
А вообще это проявление ксенофобии, конечно. И антисемитизм, и русофобия — это, конечно, проявление вещи одного порядка. Просто антисемитизм имеет более... Разница только в том, что антисемитизм имеет более длительную историю, тысячелетнюю, потому что евреи существуют дольше как народ, и имеет очень большую, значит... проявления, значит, заканчивающиеся смертями, погромы и Холокост. По отношению к русофобии, это она не приводила к практическим действиям. То есть, по крайней мере, мне неизвестны установленные факты уничтожения людей на почве русофобии. Причем то, что неизвестно, это либо моя, значит, дремучесть, необразованность,
ну,
либо...
войну тоже можно вспомнить.
Это не русофобия была. Это не была русофобия, это бы две страны воевали. Она не была русофобией. Воевал Советский Союз, и воевала Германия, и воевали другие государства. Я не видел там проявления русофобии. Не знаю, по крайней мере, не слышал об этом. Вот. И другое, почему я этого не знаю? Возможно, в России нет специально установленного института, который этим занимается. Возможно, были проявления русофобии и на Кавказе во время распада Советского Союза, и в Средней Азии. Возможно, они были, и, возможно, были и погромы, но они не установлены. И это очень интересный момент, что я вам хотел сказать. Что сегодня русскому народу, я сейчас не говорю даже русское государство, нужно взять пример у евреев и у других народов, которые жили в рассеянии, потому что сегодня русский народ тоже живет в рассеянии. Сегодня русский народ живет, половина русских, примерно, живет вне пределов русского государства.
ну, может быть, больше или меньше. Поэтому нужно научиться, вот когда вы задали мне вопрос про русофобию, и он нам задал, парень, да, это очень интересный и важный вопрос, что нужно русским научиться, как поддерживать русских, живущих в других местах, спасать их от русофобии, помогать, поддерживать и не замалчивать это.
7373948, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Алло, добрый день, господа.
Да, да.
А вот как вы объясните вашему гостю вопрос, что с приходом Гитлера к власти в 32-м году Курт Тухлер, вы знаете, лидер сионистов Германии, попросил генерала СС Леопольда Мандельштама поехать в палестинские колонии и там провести хорошую агитационную работу, чтобы евреи ехали именно в Израиль. Не в Израиль, а тогда были палестинские колонии. И тогда были массовые репрессии начались, чтобы евреи ехали именно в Палестину. Именно колонизация Палестины арабской, так как именно во время войны массовое бегство было евреев, вынуждено, и их только
Олег,
принимали туда.
Олег, другой, Олег, вы слушали?
Страну, а в Палестину.
Олег, я, конечно, сейчас позволю гостю ответить, но все-таки у нас программа «Евреи в России». Давайте держаться вот этих географических, вот этих границ.
Просто о чем? Что, скорее всего, какая-то информация, что-то есть. Ну, во-первых, это была не арабская Палестина, а турецкая Палестина. Английская. Вернее, это уже было время английского мандата. Поэтому после прихода нацистов в Германии действительно порядка, наверное, 100 тысяч евреев смогли эвакуироваться, но британцы закрыли Палестину. Закрыли и не пускали. Ну, это такая длинная, большая история.
Украинских силовиков и киевских...
Надо вспомнить одну вещь. Меня могут, правда, покритиковать, что одна из немногих государств Советский Союз принял почти всех беженцев, которые очутились каким-то образом через Польшу, Молдавию и другие страны здесь.
Украинских
и пропустил транзитом десятки тысяч людей на восток, евреев, которые бежали и имели транзитные визы. Это не все помнят, но это было так, это надо помнить.
Возвращаемся в сегодняшние дни. Украинских силовиков и киевских властей сейчас называют многие последователями нацистов, неонацистами. Как вы думаете, почему Европа, которая тоже боролась, которая тоже страдала в годы Второй мировой войны, поддерживает эти проявления по отношению к жителям Юго-Востока Украины?
Очень, очень такой синтетический большой вопрос.
Постарайтесь ответить.
Значит... Прежде всего, деление на жителей Юго-Востока, центра, и это достаточно искусственное. Вот, и,
но зато у них границы четко оно, просматриваются.
У кого-то просматривается. Мне достаточно сложно, у меня много там знакомых и друзей, я с многими общаюсь, представителями разных. Мы сначала публиковали у себя на сайте мнения разные, мнения одних и других. И потом мы перестали это делать. Знаете почему? Потому что мы плохие для тех и для других стали. Поэтому мы не стали, мы все-таки благотворительный фонд общественной организации, мы не стали этого делать. Сегодня не только, скажем, не только Запад, но сегодня и я же общаюсь и с многими еврейскими лидерами, украинскими, они в основном все находятся на позициях украинского государства сегодняшнего.
Киева, в смысле?
Да, да, да. Другого пока нет. Вот. Значит, поэтому...
Ну, есть Донецкая Народная Республика, есть Луганская Народная Республика. Но
не является украинскими государствами. Я не знаю, является ли они государством вообще. Ну, по крайней мере, украинскими государствами они не являются. Насколько я понимаю.
Украинскими нет, но это самопровозглашенная республика.
Мы говорим, я поэтому сказал, украинскими государствами, да. Поэтому поток беженцев идет... Вот евреи уезжают оттуда прямиком в Израиль. Через Днепропетровск.
А евреи уезжают с Западной Украины или
нет,
все-таки
вот,
те, кто
уезжает
уходит с Юго-Востока?
А ну с Юго-Востока уезжают почти все, да. У них организовано, я разговаривал с Ахнутом, как это организовано, и вывозят их в Днепропетровск, и оттуда улетают. Мы просто начали поддержку, поддерживать беженцев по территории России, беженцев с Украины, которые попали на территорию России.
Евреев.
Нет, всех.
Всех.
Мы просто через наши еврейские общины поддерживаем, если сколько они там найдут, мы добавляем точно такую же сумму денег. И занимается этим сегодня Тюмень, Воронеж, Тула, Брянск, Ростов. Вот. Поэтому, ну, это вот это. Поэтому у евреев почти нет среди
беженцев. Вы говорите, уезжают через Днепропетровск, из каких областей и кто организует
эти... Донецкая, Луганск. Это Сахнут организует. Это не еврейские общины организуют.
Сахнут, это повторите, кто это?
Сахнут — это израильская международная организация, которая занимается поддержкой, в частности, поддержкой переезда в Израиль.
Есть ее... какие-то договоренности с властями, с Киевом, чтобы им организовывали именно гуманитарные коридоры, потому как мы знаем, что автобусы с беженцами расстреливают, но когда они идут в сторону российской границы?
Нет.
Как это происходит? Механизм?
Значит, то, что мне сказали, нет, они нормальные. Они не на уровне государства, это на уровне, я думаю, местных каких-то договоренностей, но люди переезжают в Днепропетровск, это Донецкая и Луганская области. Вот, потому что у меня была попытка тоже...
Сколько уже человек уехало? Есть информация?
Ну, нет, я сегодня не могу сказать, но я думаю, что где-то около 500.
Это, за это время?
Да. По тем темпам, примерно 5-10 человек в день. Вот. А у меня просто была попытка доставить туда гуманитарную помощь, и они отказались от помощи, потому что, ну, это было, наверное, недели три назад. Я связался с еврейскими общинами там. Отказались, у них все работало. Вот до последнего времени в Донецке, в Луганске магазины работали, доставка продукта была, вода, у них ничего не нужно было. А вот в эти города как раз шли бои в Славянске и...
Краматорске.
Они сказали, что туда мы не можем доставить. Вот. Поэтому, о чем мы говорим?
Все-таки мы об этом тоже говорим, к Европе возвращаемся. Почему Европа поддерживает эти проявления по отношению? Все-таки я настаиваю к Юго-Востоку.
Это сложно спрашивать у меня, почему Европа. Я думаю, что ментально это более понятно, более то, что происходит на Украине, если мы возьмем исторически то, что происходит, что все это началось, пусковым крючком было то, что... подписание ассоциативных вот этих документов об ассоциации с Евросоюзом, вот, поэтому...
То есть здесь экономика, просто экономика.
А сегодня, думаю, это не экономика. Я думаю, что сегодня это сегодня ощущение, сегодня то, что я получаю, там есть те контакты, которые у меня есть на Украине, сегодня это уже не столько экономика, сколько у них есть ожидание, у них все время есть ожидание, что завтра все будет по-другому. Я им пытаюсь объяснить, что вряд ли это будет, что жизнь вряд ли меняется. Есть ожидания все время, ожидания, то, что было у них там 10 лет назад, была там, как она называлась, оранжевая революция, еще что-то. У них все время есть ожидания, что завтра, вот завтра проснемся, будет лучше.
Вы согласны с утверждением, что и с мнениями, что то, как себя ведет Киев по отношению к Юго-Востоку, то, как себя ведет Нацгвардия, опять же, Киев по отношению к жителям Юго-Востока, это проявление фашизма и нацизма?
Нет, конечно.
А что это? Почему?
Ну, во-первых, для того, чтобы дать нацизм или фашизм, это нужно понять, что это такое. Фашизм — это вообще немножко другая история. Это потому что Муссолини был союзником с Гитлером, поэтому... Я думаю, что это то же самое, совершенно ничем не отличаюсь от того, что когда у нас были в России проблемы в Дагестане, в Чечне, я не вижу разницы между теми событиями, которые происходят на Украине, и теми событиями, которые происходили на юге. Это обеспечение безопасности, обеспечение границ. Это понятно, что это плохо.
Обстрелы мирных жителей, это все сохранение границ.
Это все точно то же самое, то, что было у нас на юге. Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война. Оказывается, пример, что можно было договориться мирно. Но они не смогли тоже. И у нас власть наша в то время, в 90-е годы, тоже не смогла договориться. Закидывали там одним полком. Все то же самое. Ничего нового.
То, что Игоря Коломойского называют фактически символом, опять же, употребляет эти слова как нацистского движения, неонацистского движения и так далее.
Я, к сожалению, не знаком с Коломойским, к сожалению.
Ну, вы же знаете о нем.
Конечно, я много знаю о нем, но я знаю то, что он очень эффективный менеджер. Вот я думаю, что если у нас президент употребил в положительной коннотации, нашел что-то там у Геббельса положительное, что он был, как он сказал, там что-то такое, как раз на встрече с раввинами, то я думаю, что у Коломойского можно намного больше найти положительного, чем у Геббельса. Вот. Он эффективный менеджер, и он сумел, в отличие от многих других, буквально за несколько дней обеспечить эффективное управление тем, что ему было доверено. Порядок, эффективное управление, нет гибели людей. Ведь самое страшное, что на Украине там происходит, это гибель...
Но при этом снабжает армию, которая идет в те области Юго-Востока, подавлять те выступления,
видимо,
как в других областях.
Видимо, это часть...
То есть Еврейский задачи. Конгресс России и вообще не осуждают действия Коломойского?
Нет, Еврейский Конгресс России к этому никакого отношения не имеет.
Но просто отношения.
Нет. Просто позиция. Смотрите, Еврейский Конгресс России имеет очень много разных людей. Очень много разных людей. Вот. И очень много разных мнений. У меня есть там члены президиума вот абсолютно мыслящие точно так же, как вы. Мне спросили, что надо, что это фашисты, что это нацисты, что это Бендер. Есть такие. И есть другие, которые молчат или что-то говорят, что-то другое. Здесь надо что понять, что уровень антисемитизма, мы общие такие возьмем вещи, уровень антисемитизма на Украине был всегда и сегодня остается выше, чем в России. Это первое. Второе. То, что происходит, события, которые происходят в Украине, не касаются Российского еврейского конгресса как общественной организации, как благотворительного фонда. То, что нас касается, когда Крым...
Вы же пытались туда гуманитарную помощь. Как это вас не касается, если вы гуманитарную помощь туда пытались отвезти?
Да, у нас...
Отношение же все равно есть какое-то.
У нас благотворительная организация. Пришел человек, я очень хочу помочь, но я не могу. Пожалуйста, помоги мне доставить.
Если вы в этом участвуете, значит, уже есть отношения.
Да, конечно, бесспорно. Бесспорно, я хотел... Да, точно так же, как только Крым стал частью, под юрисдикцией России, частью России, мы немедленно стали помогать еврейским общинам Крыма. Вот. Поэтому сказать, да, я могу осудить, что, знаете, что я могу осудить? То, что они не смогли договориться. Это действительно...
Смогли кто с кем?
Не смогли власти Украины, не смогли договориться с народом Украины, с югом, с западом, с юго-востоком, о том, чтобы не было, чтобы обойтись без кровопролития. Это достойно осуждения. А о том, что погибнут люди, это достойно сочувствия, это достойно самых, особенно тем, гибнет люди, там, где гибнут люди. Но оценивать каким-то образом действия чужого государства, я не...
То есть действия Коломойского вы ни в коем разе никоим
я их
не
оцениваю.
Ничего?
Я их не оцениваю. Я не говорю, что он действует хорошо или что он действует плохо.
Вы его назвали эффективным менеджером.
Да. Я просто сказал, что он, у него намного больше заслуживает хороших слов, чем Геббельс.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948 это телефон прямого эфира. Вот 261 говорит, не фашизм, потому что не по отношению к евреям. Ну, вот такое замечание.
Ну, фашизм это совершенно другая история. Фашизм — это режим Муссолини в Италии. Вот. И просто наша в свое время пропаганда во время Второй мировой войны распространила это на нацистов немецких. В Германии был нацизм. Вот. И у нас мы его называли немецким фашизмом. Вот. Поэтому к тому, что происходит на Украине, я не думаю, что это можно отнести. Не потому, что это к евреям или не к евреям относится. Вот. Потому что не все то, что относится плохое к евреям, называется фашизмом. Это совершенно разные вещи.
7373948, телефон прямого эфира. Успеем один звонок принять. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Ой, Олег, уже вы были, 7373948. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня короткий вопрос.
Да.
Вот. Президент Еврейского конгресса, вы как организация мнение-то можете иметь? Вот ответьте на простой вопрос. Россия проводит определенную политику в части Украины. Вы эту политику одобряете или нет?
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Являясь общественной организацией российской, мы действуем в рамках российских законов. От нас не требуется одобрять или осуждать какую-то политику.
Но позиция-то у вас может быть?
А какую... Значит, смотрите, У меня позиция: все то, что хорошо для России, хорошо для нас. Вот если это все то, что делается, политика России, она хороша для России, значит, это хороша для Российского еврейского конгресса.
7373948 это телефон прямого эфира. Еще я нашла такой опрос, проводимый в Евросоюзе, и вот что он показал. 35% респондентов заявили, что, в общем-то, цитата прямая: «Евреям пора прекратить изображать из себя жертв Холокоста». О чем это говорит?
Вот такие, понимаете, здесь
это
есть...
Некая такая
здесь
бизнес,
есть
это некая,
значит,
индустрия.
Смотрите, нет, это очень разумный вопрос. Это очень разумно. Значит, именно я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили.
Минута.
Да, то есть они, это действительно так. В Израиле вообще к этому очень небольшое внимание уделяется, потому что в первые годы существования государства Израиль вообще об этом никто не вспоминал, потому что Израиль... ассоциировал себя, что мы народ-герой, мы победитель, Израиль действительно побеждает во всех войнах, и шлейф жертвы совершенно нам не нужен. Поэтому, когда мы говорим здесь о евреях-жертвах Холокоста, конечно, нужно говорить тоже о героях, а их было масса и в советской армии, и в других армиях евреев воевало по 500 000 в российской армии и 500 000 в американской армии. Вот, поэтому никто не изображает. Что я вот сейчас сижу с вами, изображаю себя. Нет, у меня половина семьи моей погибла. Половина отца и половина мамы. Но я же не изображаю себя жертву. Боже, сохрани.
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Канар был гостем программы «Русский дух» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо вам большое.